Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Новая книга Льва Лосева». Подготовил и ведет программу из нью-йоркской студии Александр Генис. В программе участвует автор книги. Впервые в эфире 11 июня 1998 года.
Микрофона в Праге Иван Толстой. Начнется наш выпуск с радиопрезентации новой книги стихов поэта Льва Лосева. В беседе с Лосевым в нашей нью-йоркской студии участвуют Александр Генис и Борис Парамонов.
Микрофон Александр Генис. В нашей сегодняшней передаче я, как это уже не раз бывало в наших программах, хочу представить слушателям новую книгу. Сборник стихов живущего в Америке поэта Льва Лосева. Эта небольшая, как и положено хорошим поэтическим сборникам, книжка вышла в Санкт-Петербургском издательстве «Пушкинский фонд», где благодаря самоотверженным усилиям его редактора Геннадия Федоровича Комарова выходят самые, пожалуй, примечательные издания новейшей российской словесности. Сегодня мы пригласили в нашу студию автора книги, профессора Дартмутского колледжа, поэта Льва Лосева. Но прежде чем передать микрофон автору книги, я попросил Бориса Михайловича Парамонова сказать о Лосеве несколько слов.
Как сделан Лосев? Я не сразу, но заметил, что Лев Лосев – поэт, в сущности, юмористический. Почему не сразу? Потому что с пониманием Лосева росло одновременно мое понимание искусства вообще. Лосев тут был неким полигоном, или, лучше сказать, опытной делянкой. Я на нем рос. Именно на нем, в конце концов, стало понятно одно высказывание Блока. На дне всякого искусства лежит веселость. Вспомним, кстати, что блоковская незнакомка первоначально предполагалась к напечатанию в юмористическом журнале. У Лосева веселость своеобразная, то, что американцы называют deadpan юмор, юмор с каменным лицом. Ярчайший образец такого юмора, такого художника – Бестер Китон. Он чрезвычайно напоминает мне Лосева. Лосев – серьезный клоун. Помимо Китона, он напоминает фокусника из набоковской новеллы «Картофельный эльф». Лосев, как известно, чуть ли не 20 лет проработал в детском журнале, где печатал иногда шуточные стихи для развлечения детишек. Два из них, как мне кажется, включены в его первую книгу «Чудесный десант». Кроме того, он писал пьесы для детей и либретто-оперет. Должно быть, это казалось ему халтурой. На самом деле это была школа. Мы должны уважать то, что заставляет нас делать жизнь. Всякий жизненный урок на пользу. Надо только суметь извлечь эту пользу. Лосев сумел. Искусство Лосева – соединение приемов юмористической поэзии с драматическими сюжетами. Юмористическая инвентаризация советской трагедии. У Солженицына в «Архипелаге» есть пример такой абсурдистики. Список товаров в таджикском кишлаке, составленный малограмотным по-русски азиатом. Вместо стаканов у него стаханы. Тут и начинается разворачивание советских реалий, всей советской трагикомической истории. Солженицын ведь помнит об Алексее Стаханове, липовом советском герою труда. Вот атом лосевской поэтики, им самим обнаруженный и разложенный, подвергнутый распаду. И произошло освобождение поэтической энергии. Вспоминается, естественно, Шкловский, его формалистическая мудрость. Как сделан Дон Кихот? Он сделан соединением безумия с мудрыми речами. Это соединение породило мировой образ, даже тип, даже архетип. Искусство в таких интерпретациях больше всего напоминает детскую игру в кубики. Должно быть, так оно и есть. Искусство просто, как арифметическое сложение. Это сумма. Трудность в том, чтобы найти слагаемые, что с чем соположить, сочетовать. Талант – умение найти эти слагаемые. Лосев пишет поминание по Бродскому и сопровождает его каламбурными рифмами «Сосуд твое отсутствие». Или, обозревая цирк в Помпее, он вспоминает, что его зовут Лев и представляет себя в образе зверя, терзающего первохристиан. Тут же где-то и Нерон одобрительно присутствует, считавший себя, как известно, сначала артистом, а потом императором. Юмор делается черноватым, что и создает лосевский жанр. У Лосева в одном стихотворении говорится: «Нас обучали вальсу Бастону, а приучили к музыке сфер». Тут сочетание высокого и низкого обращено, подвергнуто инверсии, но все равно остается сочетанием имманентным для Лосева. В этих строчках я бы дальнейшее снижение произвел. Вальс Бастон слишком элегантен, я бы заменил его Камаринской. Лосев – Камаринская, оркестрованная симфонически. Кстати, в русском искусстве уже был в точности такой пример у Глинки. Мне почему-то тут вспоминается, что настоящая полная фамилия Глинки – Глинка-Земелька.
Спасибо, Борис Михайлович. Ну, а теперь я хочу представить слушателям нашего гостя, Льва Владимировича Лосева, чью книгу «Послесловие» мы сегодня обсуждаем и познакомимся с ней поближе. Лев Владимирович, прежде чем перейти, собственно, к чтению стихов, скажите несколько слов об этой книге. Как она возникла?
Эта книга возникла точно так же, как возникали все предыдущие. Просто время от времени писались стихи, и через какой-то промежуток времени они накопились, и накопившееся, как мне показалось, стало оформляться в книгу. Что для меня лично отличает этот сборничек от моих предыдущих трех, это его стилистика. И эти стилистические новации, которые я для себя несколько неожиданно заметил, когда стихов накопилось достаточно много, меня слегка напугали. Вот почему. Я всегда редактировал, если можно так сказать, то, что писал, только под одним углом. Перечитывая написавшееся стихотворение, я всегда прислушивался, нет ли здесь чужих интонаций, чужих слов. И если такое мне там мерещилось, я это безжалостно похеривал. А перечитывая стихи, написанные с весны 96-го года, вот до сравнительно недавнего времени, в течение следующего года, я вдруг обнаружил и ни в одном, ни в двух случаях, а просто подряд, почти в каждом стихотворении, какие-то реминисценции из Бродского. А уж подражать Бродскому, допускать какие-то тени творчества Бродского в своем скромном творчестве, это, по-моему, последнее дело. Настолько это своеобразная, оригинальная и мощная личность. И вот, задумавшись над тем, почему так произошло, я подумал, что, может быть, в данном случае это естественно. В конце концов, это было для всех людей русской культуры, для меня в частности, это было большим потрясением, уход Бродского. И, возможно, не намереваясь писать действительно стихотворение на смерть Бродского, я так невольно его написал. Благодаря вот этим вот цитатам, полуцитатам, интонационным повторам, которые помимо моей воли проникли в эти стихи, я решил, что в этом случае я сделаю для себя обложку, сделаю исключение, пусть будет как будет. И я даже предварил эту книжечку, которую назвал «Послесловие», название, по-моему, вполне лежащим на поверхности символизмом, поскольку я ее посвящаю уходу Бродского. Я предварил это послесловие маленьким предисловием, в котором прямо признался читателю в том, в чем я только что признался слушателю. Единственное, чего я не ожидал, это то, что вот первые читатели книжки мне довольно так дружно стали говорить, а зачем ты это предисловие предпослал, там ничего такого не заметно, никаких влияний и следов Бродского. Но я-то это замечаю, я-то это чувствую. Как раз первые два стихотворения в книжке, они непосредственно посвящены смерти Бродского. И вот одно из них я назвал «Холод» под заголовком 1921-1996 год. Бродский умер в январе, в зимнюю, насколько это возможно, в Нью-Йорке холодную погоду. И чувствовалось что-то в атмосфере этих дней, чувствовалось от очень мрачных времен России 20 века. Я вспомнил когда-то мне очень понравившееся высказывание покойного эмигрантского критика Владимира Вейдли. Я вот прочитаю его. Он Вейдли писал о Бродском. «Я знаю, он родился в 40-м году, он помнить не может, и все-таки читая его, я каждый раз думаю, нет, он помнит. Он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21-го года, 1921-го лета Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить. Веки и губы смыкаются в лад, вот он за дверью, и уступают голос и взгляд место забвению. Ртуть застывает, как страж на посту, нету развода, как выясняется, пустоту терпит природа, ибо того, что оставлено тлеть под глиноземом, ни мемуаром не запечатлеть, ни хромосомом. Кабы не скрипки, кабы не всхлип виолончели, мы бы совсем оскотинились, мы б осволочели. Ветер куражится, точно блатной, тучи мучнисты, с визгом накручивают одной ручкой чекисты, страшные мерзлые грузовики и патефоны, чтоб заглушать винтовок хлопки и плач Персефоны. Следующее стихотворение о Петербурге. Каринских колонн Петербурга прически размякли от щелока, сплетаются с дымным, дремотным, длинным, косым дождем. Как под ножом хирурга от ошибки анестезиолога под капитальным ремонтом умирает дом. Русского неба буренка опять не мычит, не телится, но красным красны и массовы праздники большевиков. Идет на парад оборонка, грохочут братья Камазовы, и поза ними стелится выхлопной Смердяков. Следующее стихотворение с упоминанием сразу нескольких имен поэтов и переводчиков. «Научился писать, что твой Случевский, печатаюсь в умирающих толстых журналах, декаденство экое, александрийство. Такое бы мог сочинить Кавафис, а перевел бы покойный Шмаков, а потом бы поправил покойный Иосиф. Да и сам растолстел, что твой Апухтин, до дивана не доберусь без одышки, пью вместо чая настой ромашки, недочитанные бросаю книжки, на лице забыто вроде усмешки, и когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут у ворот сарматы, аджибуэи, лезгины, гои, говорю, оставьте меня в покое, удаляюсь во внутренние покои, прохладные, сумрачные палаты». Стихотворение называется «Тайный отель. Приглашение». И посвящение я прямо вот вербатим слезал у Бродского из его известного раннего стихотворения «Рождественский роман» Евгению Рейну с любовью. «Ночью с улицы в галстуке, шляпе, плаще, на кровати в гостинице навзничь, галстук, шляпа, ботинки, в ожидании условного стука, звонка и вообще от блондинки, брюнетки, нет, только блондинки, все внушает тревогу, подозрение, жуть, телефон, занавеска оконная, ручка дверная, все равно нет иного черно-белого рая, и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть, шевелящимся конусом света, экран плаща, увернемся, обманем погоню, с подножки соскочим, под прикрытием галстука, шляпы, плаща, под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем. Дома дым коромыслом, комоды менты потрошат. Мемуарная сволочь шипит друг на дружку. Не трогай, тихо в тайном отеле. Только тонкие стены дрожат от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.
Микрофон Александр Генис. Мы продолжаем беседу с сегодняшним гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», поэтом Львом Лосевым. Лев Аронович, это ваша четвертая книга стихов. Какую траекторию, какую кривую можно построить по этим четырем вехам, точкам?
Понятия не имею. Это скорее, наверное, вам, как критику, должно быть виднее. Вообще-то, наверное, в ближайшем будущем у меня выйдет сборничек, составленный из четырех книг, и отбирая стихи для этого сборничка, он должен выйти в московском издательстве «Аграф». Мне, разумеется, задали какие-то там параметры, и мне пришлось пересчитать свои 4 книжки по строчкам. И я пришел к удивившим меня результатам. Я всегда считал, что я пишу стихи очень мало и очень редко. И даже иногда упрекал себя в лени, но что поделаешь, насильно стихи писать не будешь. А когда пересчитал, я ахнул, сколько же я накатал, оказывается. Что-то получается порядка 6000 строк. Может быть, это для иных плодовитых крупноформатных авторов не так уж много, но я сразу же подумал, я вот в эмиграции провел 20 с лишним лет, примерно 8000 дней. Не то чтобы я совсем дня без строчки не провел.
Но близко к тому.
Да, но все-таки большинство дней я все-таки по строчке выдал. Так что это меня немножечко так утешило.
Лев Владимирович, скажите, попробуем подойти к этому вопросу с другого конца. Что вы ищете в чужих стихах и что ищете в своих?
Наверное, одного и того же. Чего я ищу в своих стихах, мне трудно сказать, но мне кажется, что я уже об этом сказал в начале нашего разговора. Я главным образом ищу в них то, от чего бы я хотел их избавить. Например, от чужих влияний, от чужих отголосков. И, собственно говоря, это можно перевернуть и сказать, что в чужих стихах я тоже ищу, прежде всего, интересной мне личности поэта, незнакомого человека.
Еще один вопрос такого же плана. Читая многих современных поэтов, я не могу отделаться от ощущения случайности, необязательности их вполне компетентной поэзии. Как по-вашему, что делает стихи необходимыми? Не случайными, а необходимыми?
Признаться, я не уверен, что стихи вообще-то кому бы то ни было, кроме их авторов, необходимы. Если я вас правильно понял, вы несколько разочарованы в нынешнем состоянии русской поэзии. Я наоборот, очень оптимистически это расцениваю и почти восторженно, я бы даже сказал, хотя я вообще человек скорее скептического склада ума. Но то, что происходит в нынешней поэзии, по-моему, совершенно беспрецедентно. Никогда, даже в 1913 году, на мой взгляд, русская поэзия не была так плодотворна, так продуктивна и на таком хорошем профессиональном и культурном уровне. И еще покойный Бродский, кстати сказать, тоже человек не слишком-то снисходительный, особенно в профессиональном отношении. Но в последние годы удивлялся. Он несколько раз мне говорил, что происходит. Откроешь журнал, и обязательно в каждом журнале, по крайней мере, 1-2 хороших стихотворения. Никогда такого раньше не было. То есть, на мой взгляд, значительно поднялся выше уровня 1913 года уровень российской поэзии.
Наконец, чем-то мы обошли 13-й год, да? Ну что ж, тогда вернемся к вашим стихам. Что вы еще хотели нам почитать?
Да, поскольку времени у нас немного, и всегда хочется почитать что-нибудь новое, я, может быть, просто прочту одно стихотворение, которое я написал вот совсем недавно, пару недель тому назад. Мне по довольно печальным жизненным обстоятельствам пришлось впервые съездить на родину, я бы хотел вернуться не так. Получилась довольно тяжелая поездка, и единственное, чем было скрашено мое пребывание в Москве, это встречами с несколькими очень милыми людьми, среди которых были и интересные мне, дорогие мне поэты. И одно стихотворение, которое тоже как-то без всяких замыслов, а само по себе получилось, посвящено моим прогулкам по Москве с замечательным поэтом Сергеем Гондлевским. Я так его и назвал «Прогулки с Гондлевским» и позволил в этом стихотворении себе некую фантазию такую, что ли, сочинить не совсем стихотворение, а некую машину времени, так в виде стихотворения. Но это предисловие уже значительно длиннее, чем то, что я собираюсь вам прочесть. «Прогулки с Гондлевским». «Сергей, я запомнил татарский ваш двор, извилистый путь с Якиманки, и как облегчался ваш белый боксер под звуки прощания славянки. Так с медью мешалась апрельская муть, так толстые трубы сопели, как будто в 13-й год улизнуть мы с вами в апреле сумели. С татарских задворок, от черных ходов, где ветром облизана наледь, под пристальным взглядом помойных котов удрать, леваку посигналить, и лихо по лужам к трубе под руля, в трактире пузырь раздавивший, мы птиц выпускали ценой от рубля и выше, и выше, и выше».
Вы слушали беседу с поэтом Львом Лосевым. Передачу, в которой участвовал Борис Парамонов, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Гинес.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Импровизация на тему. Воспоминания джазмена Алексея Козлова. Радиовариант книги. Передача «Концерт в Спасо-хаус». Впервые в эфире 11 июня 1998 года.
Микрофонов в Праге Иван Толстой. Мы продолжим цикл «Импровизация на тему», который подготовил в своей московской домашней студии Алексей Козлов. Музыкант и композитор Алексей Семенович Козлов только что закончил работу над книгой своих воспоминаний, которая появится в издательстве «Вагриус». Параллельно с книгой автор подготовил специально для «Поверх барьеров» музыкальный вариант воспоминаний. Сегодня передача вторая. «Концерт в Спасо-хаус».
Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта, уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы, якобы в АБХСС, после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки, и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина, следователь, вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что это женщина-следователь. Ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаз-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.
Love.
концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей, американской, нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».
«Радио Свобода». На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо Хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.
В нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года. Тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию Иуды, и арию Иисуса, и основную арию Марии из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию Марии, которая называется «Everything's All Right». Try not to get to worry, try not to turn on to problems that have set you on. Don't you know everything's all right, yes. Сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 1971 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя. Ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.
At you, I don't understand why do you love the things you think your daughter can. Could have made it better in your hardest man. Then you choose at the backward time, such as Greenland. If you'd come today, you would have reached the whole nation. It's riling for business and for mass communication.
«Радио Свобода». На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо Хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.
На этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
As his first performance with well-known jazz rock hit Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance of him. Сергей Козлов.
Закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил 2 ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов, и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Коновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спаса Хауза.
One go unrewarded.
We'll pay in silver cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him.
There's no crowd around him
that we can fail.
I don't need your blood money.
Oh, that doesn't matter. Expenses are good.
I don't want your blood money.
But you might as well heck it at your show.
Think of the things we can do with that money.
Choose any charity, give to the poor.
We've noted your motives, we've noted your feelings.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».